радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
«Троицкое слово». Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Дорогие братья и сестры, в эфире 383 выпуск программы «Троицкое слово». Откроет его проповедь «В неделю по Богоявлению», сказанная смотрителем патриарших покоев Свято-Троицкой Сергиевой Лавры архимандритом Ильей Рейзмером. Завершит нашу сегодняшнюю программу беседа с Преосвященнейшим Анатолием, епископом Костанайским и Руднинским. В пятницу мы совершали отдание праздника Крещения Господня, Богоявления. Сегодня владыка Анатолий поговорит о смысле таинства крещения и ответит на многочисленные вопросы, которые часто задают православные по поводу этого таинства.
Сына и Святого Духа, начат Иисус проповедовать и глаголати: «Покаятеся». Счастливо было время, дорогие братья и сестры, когда Иисус самого Спасителя раздавалась проповедь: «Покаятесь». Счастливы были люди, которые слышали эту проповедь и выполняли ее. Это была проповедь необыкновенного учителя или даже пророка. Это проповедь сладчайшего Иисуса, проповедь воплощенной любви. Как было не послушать этой проповеди? Как было не умилиться душой, не поплакать слезам умиления? Если бы теперь возвратилось к нам то счастливое время, если бы теперь явился среди нас Спаситель наш и сказал нам: «Покайтесь», думаем, что каждый из нас пал бы к пречистым ногам Его, облил бы их слезами сокрушення, покрив би їх крепкими лобізаннями гарячої любви і з глибоким сердечним вздохом повторяв би тільки: «Господі, каюсь я, прийми моє покаяння, Господі, каюсь я, не поміни моїх беззаконій». Но не так ли, дорогі браті, сестри? О, если бы это было так, но не забудем, что Господь вчера и днесь той же и вовеки. Не забудем, что Он и теперь, как и тогда, непрестанно взывает к нам: «Покайтесь». С готовностью ли отзывается наше сердце на этот зов божественной любви? Конечно, нет. Наша рассеянность иногда доходит до того, что мы даже совсем не слышим его, хотя этот голос Господа, зовущего нас к себе, раздается для нас всегда и везде, не говоря уже о храмах святых, где так громко слышится глас Божий, не говоря о святом Евангелии, где так ясно возвещается нам святая воля Его. Надо только обратить внимательный взор на самих себя, на обстоятельства нашей жизни, или посмотреть пристально на окружающую нас природу, и там и здесь мы можем слышать глас Господа, зовущего нас к себе. Господь нас зовет к себе через нас самих. «Разве не знаете, — говорит святый апостол, — что вы храм Божий, и Дух Божий живет у вас?» Итак, мы храм Божий, и Дух Божий живет в нас. Нужно ли после этого доказывать, что Господь нас зовет к себе через нас самих? Мы им живем и движемся, и существуем, принимая от Него божественные силы Его дарований, потребные для жизни и для благочестия. Что же после этого означают наши светлые мысли, наши добрые чувства, как неблагие вещания в нас Божьего Духа? Это неземная радость, которой играет сердце наше после каждого доброго дела. А эти упроки совести, так сильно терзающие нас за наши грехи, а эти вздохи, вырывающиеся иногда по временам из нашей груди, или слезы умиления, появляющиеся иногда на наших глазах. Что это такое, как некрепкий голос того, кто говорит о себе: «Я стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Святой варвар был в свое время страшным разбойником. 300 душ пало под убийственным ножом его, в том числе и 2 священника. Кто бы мог подумать и поверить, что такой человек, заматерелый в убийствах, мог когда-нибудь отдуматься? Но силен грех, а благодать Божия в нас еще сильнее. Не слышал варвар голоса Божьего в себе среди убийств и шумных бесед с товарищами, но когда он остался однажды один в вертепе, когда углубился в самого себя, тогда внутри него в уроках совести так грозно и сильно раздался голос Божий, что варвар вдруг совсем переменился. Подобно варвару были преподобный Давид и Моисей, и Мурин, и тот же глас Божий из ангелов тьмы превратил их в ангелов света. Слышится, дорогие братья и сестры, слышится и в нас этот голос Божий, но беда наша в том, что он остается без всякого воздействия на нас, подобно тому, как и в храмах раздаются глаголы Божии, но звучат как бы помимо нашего сердца или даже помимо нашего слуха. Некоторые иногда спрашиваем, что сегодня читалось за литургию в Евангелии? Ой, простите, многие отвечают, прослушал. Взывал иногда Господь к падшему Адаму. Адам, где ты? Адам слышал голос Божий, но вместо того, чтобы отозваться на него с сокрушением сердца, сознанием своей виновности, он решил скрыться от всевездесущего и всеведущего Бога между райских деревьев. Не то ли бывает и с нами, братья, сестры? Раздается иногда и в нашей душе грешник, где ты? Еще шаг, и ты в пропасть. Одумайся, остановись. А мы вместо того, чтобы одуматься, остановиться, бежим от преследования совести и думаем заглушить спасительный голос ее шуму мирских забав и удовольствий. И голос Божий остается в нас бесплоден. Господь зовет нас к себе через житейские обстоятельства. Жизнь наша – это училище, где Господь воздействует на нас, подобно тому, как мудрый наставник на своих питомцев. Для преуспеяния питомцев в науке, нравственном становлении, наставник то награждает, то наказывает их, то сближает их с такими людьми, которые могли бы иметь на них благотворное влияние. Нечто подобное бывает и с нами. Господь изливает на нас свои милости, дает богатство, наделяет силой, венчает честью и славой. Не для того ли, чтобы мы чаще обращались к Нему с благодарной молитвой, чтобы своими избытками делились с меньшей неимущей братьей Его, своей силой защищали невинных, своей властью потирали слезы несчастных. А все это не суть ли, не есть ли зов Его к нам? Иди за Мною, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многими тебя поставлю, войди в радость Господина твоего. Преподобная Мелания Римлянина не знала ни числа, ни цены своему богатству, но знала, для чего Господь осыпал ее милостями, и что десницей принимала от него, то левой рукой раздавала братья его, и таким образом богатство для Мелании было голосом, которым Господь возвал ее в царство свое, а о бедности и нуждах и говорить нечего. Гром не грянет, человек не перекрестится, как гласит народная мудрость. Если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется, говорит святый апостол Павел. И кто этого не чувствовал, кто не испытал? Когда мы бываем смиреннее, благочестивее, умереннее и в желаниях, как не в горе и в нужде. Когда у блудного сына, упоминая, что в Евангелии было в руках отцовское наследство, он в дальней стороне только ел, пил и веселился. Не думал ни об отце, ни о родителях. А когда истратил все богатство, когда во время голода не только куска хлеба, но даже корма, которым питали животные, не мог нигде выпросить. Вот тогда-то он почувствовал всю тяжесть своего положения. Тогда-то он вспомнил об отце и бросился в его объятия. О, если бы мы были повнимательнее в обстоятельствах нашей жизни, как часто мы слышали бы голос Господа к нам: «Покайтесь!» Обращаем ли мы должное внимание на тех людей, с которыми Господь сближает нас? Дети, у вас есть родители, давшие вам жизнь и воспитание. Родители, у вас есть дети, которые будут вас покоить и утешать в старости. Супруг, у тебя есть супруга, которая делит с тобою и радости, и горе. Друзья, у вас есть близкие, которые подают вам добрые советы, заботятся о вашем счастье и услаждают ваши горести. Скажите сами, не мощные ли это вестники, громко проповедующие, что сам Господь силой любви пребывает внутри нашего семейства, что Он послал вам таких людей, за которых вечно должны благодарить и прославлять Его. Не земные ли это ангелы-хранители, через которых сам Господь хранит и поддерживает нас на скользком пути жизни? Преподобный Нифонт в отсвете лет своих сначала удивлял всех быстрыми успехами в науках и нравственности, но после мало-помалу так привык к распутной жизни, как часто и в наше время бывает, что его и узнать было нельзя. Праздность, пьянство, буйство было любимыми состоянием юноши. Его упрекали, ему угрожали, а он был бесчувственнее камня. Но милосердный Господь встречается однажды с Нифонтом, прежний его друг Никодим, и взглянул на лице его, обезображенное развратом, с изумлением говорит ему: «Друг мой, не узнаю тебя, лицо твое ужасно». Немного сказано слов, но они так сильно подействовали на юношу, что он переменился, и столь потом уже, после покаяния, угодил Богу святостью своей жизни, что удостоился от него многих откровений. Подобным образом Господь призвал к себе мученика Иустина и преподобную мученицу Евдокию. Так зовет он к себе каждого из нас, посылая к нам добрых людей и руководителей. Господь зовет нас к себе и через окружающую нас природу. Сам Он во время земной своей жизни не раз указывал на нее, как на такую книгу, в которой для нас много полезных уроков. И надо только смотреть на нее в подобающем духе, и тогда природа откроет для нас целое училище благочестия. Посмотрите на то, что открывается перед нами. Небо и земля возвещают славу Божию и призывают нас к прославлению Бога, Творца и Правителя всего мира. Небеса проповедуют славу Божию, говорит святой псалмопевец, и о делах рук его вещает твердь. Эта проповедь не смолкает ни днем, ни ночью. Она слышана и слышится во всех концах вселенной. Она понятна для всех народов, и солнце, и луна, и звезды, и неизмеримые пространства небес всегда и всем возвещают о всем могуществе, премудрости и беспредельном величии Божием. И земля, на которой мы живем, и все, что видим на ней, также славят Бога. Посмотрите на поля, луга, горы, холмы, долины, моря, реки, источники, озера. На самых разных посмотрите животных, на растения. Все это свидетельствует о всемогуществе, премудрости и благости Божьей, и все побуждает нас благоговеть перед Богом и служить Ему. Всякое создание Божие, великое и малое, говорит нам, что оно от Бога получило бытие, и им так мудро сохраняется в бытии для своих целей. Через каждое свое творение Господь зовет нас к Себе, к исполнению Его закона и воли Божией. Вот почему один святый отец, указывая на природу, говорит: «Мне и книг не надо. У меня есть одна большая книга, в которой для меня написано все, что нужно для познания Бога и прославления Его. Это книга «Природа». Вот почему святая мученица Христина, великомученица Варвара, когда с полным вниманием обозрели это величественное небо, тотчас оставили идолопоклонство и приняли веру в единоистинного Бога. Господи, открой нам слух, раскрой наше сердце, да будем видеть и слышать Тебя всегда и везде, да всем сердцем будем верны Тебе и прославим Всесвятое и великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Братья и сестры, неоднократно на волнах радиостанции «Радонеж» и в программе «Троицкое слово» с вами беседовал Преосвященнейший Анатолий, епископ Костанайский и Руднинский. Сегодня, в неделю по Богоявлении, мы предлагаем вашему вниманию беседу владыки Анатолия, посвященную раскрытию смысла таинства Святого Крещения.
Крещение – это великое таинство, данное нам Господом, как источник благодати, как чудо преобразования одного состояния в состояние другое. Крещение называют по-разному. Одни называют погружением, что в греческом языке обозначено словом «баптиза». Другие называют вратами в рай. третьим и вторым рождением. Кто-то называет это входом в Святую Церковь. Но, в принципе, это правильное определение. Оно так и есть. И человек рождается, и погружается, и находится, и получает. Все это в таинстве крещения. Поэтому и называется таинство. Мы с вами знаем, что святый Кирилл, учитель вселенский, он, когда делал перевод Нового Завета на славянский язык, в первом своем варианте перевел греческое слово «баптиза» буквально. Иоанн Баптист, допустим, был. И это было вполне понятно. Но когда он скончался и был утрачен текст его перевода, старший его брат Мефодий переводил по новой текст Священного Писания и там сделал некоторые изменения. Он уже не перевел крещение как баптизу, как погружение, а перевел как крещение. То есть как слово, более понятное славянину. Слово, которое очень емкое, очень обширное, очень значимое. Если мы откроем словарь Срезневского, там, по-моему, 14 или 17 значений у этого слова. Одно из значений – это воскрешать, воскресать. Другое значение – находиться в тяжелой болезни, смертельной болезни. И вдруг проходит криз, и человек начинает выздоравливать. Этот момент тоже в славянском языке назывался крещением. Святая равноапостольная Ольга, когда отомстила древлянам за своего мужа Игоря, наказав их тем же, чем они наказали ее мужа, смертью, она не удовлетворена была этой местью, поскольку она была язычницей и, естественно, жила по тем законам. Но в то время она сказала: «Какая мне от этого польза? Я же все равно не могу крестить мужа своего, я не могу его воскресить». Поэтому слово «крестите» означает именно воскресать после неизлечимой болезни. То есть перед угрозой смерти вдруг человек начинает испытывать радость восстания, воскресения. И это значение слова было введено в текст перевода Священного Писания Нового Завета святым учителем вселенским Мефодием равноапостольным, который посчитал, именно такое значение должно быть по отношению к удивительному таинству. Таинство крещения отсюда приобретает уже для нас более понятное значение. Как-то созвучно оно стало и нанесению на себя крестного знамени. Креститься вплоть до того, что наносить на себя крестное знамя. И это тоже правильно. Потому что с момента, когда человек принимает таинство крещения, он наносит на себя уже крестное знамение и одевает на себя святый крест. Это тоже соединяется в одну точку, которая является сердце человека и его разум. Мы тем самым вдруг приобретаем такой огромный мир, которым является церковь, таинство церковное, жизнь по благодати, приобщение к евангельским истинам. И, конечно же, крещение – это перерождение человека совсем в другое состояние. Иногда говорят, что ничего здесь вроде бы особенного и нет, но покрестился, если человек не понимает, что он покрестился, то вроде бы таинство и не свершилось. Но это далеко не так. Далеко не так. Если ребенок не понимает, что его кормят молоком, или поят водой, или дают более грубую пищу, то это не значит, что он не растет. Он покушал, Что далее? И ребенок растет. На одной воде он вырастет, может быть, дистрофиком. На молоке матери сильным, крепким человеком. На грубой пище больным, с больным желудком. То есть то, что ему дали. Так вот, Святая Церковь при крещении сразу же дает душе человека, понимает она это или не понимает, дает все благодатные свои дары, питает Святой Евхаристией, Святое Причастие. Человек входит в Церковь уже не посторонним человеком или случайным захожанином, а входит как часть этой церкви. И за него молятся, пусть он только слышит это, как за него молятся восприемники, или же слышит, как молятся священнослужители и клир храма, сами молящиеся, он становится членом этой церкви. Будучи священнослужителем, я могу с уверенностью засвидетельствовать, что крещенный ребенок и причащающийся, часто причащающийся святых христовых тайн, в корне отличаются от человека, который не крещен, хотя может быть такой же возраст, и отличаются от того, кто не принимает святых христовых тайн. Вот ребеночек еще лежит, еще его причащают лежа на руках родителей или там взрослых людей. И если он даже еще ничего не осознавая, но несколько раз причастился, он уже это спокойно принимает. А когда приносят мальчика или девочку на руках, еще не знают, на правую руку его посадить или на левую, начинают перед чашей менять с одной стороны на другую, ребенок видит перед собой бородатого человека и чего-то тут хотящего с ним сотворить, он чисто естественно начинает противостоять этому, начинает кричать, отворачиваться, закатывать истерику. Ему не нужно это, потому что он живет уже по другим законам, он уже вошел в мир, где его устраивает уже то, что он имеет. Он еще не осознает, не понимает, но он уже противопоставляет себя окружающему состоянию, и естественно для него вот состояние, которое он имел до входа в храм, и неестественным является состояние, которое он здесь увидел в храме. Так вот, на плечах верующих людей, православных христиан, лежит обязанность для молодых и старых, для бабушек, дедушек и для взрослых, и всех знакомых и незнакомых, обязанность. Ребенок, входящий в храм, он призван Богом. Не случайно Господь сказал: «Пустите детей, приходящих ко мне, ибо таковых есть Царствие Божие». И если мы отдергиваем детей, вот они пробежали, вот они там балуются друг с другом, если мы сделали это неподобающим образом и настроили ребенка против пребывания в церкви, мы согрешаем, согрешаем смертельно, потому что душа увидела в церкви не любовь, не понимание того, что он больной, пришел в больницу выздоравливать, а увидели, что это общество закрытое, которое имеет само и не желает делиться с другими. И происходит большая проблема, потому что произошло такое вот состояние. Отношение к детям часто рассматривают по-разному, беря пример из истории. Нужно креститься в детстве или не нужно? Мы часто слышим противоположное мнение. Конечно, мне бы очень хотелось обратить внимание всех, что не только нужно, но мы и просто и обязаны, как христиане. Вот есть классический такой пример, который любят приводить люди, которые считают, что можно не крестить детей. Это пример, который описан в истории церкви, связанной с жизнью святителя Василия Великого и Григория Богослова. Да и Иоанна Златоуста тоже сюда привлекают для того, чтобы показать. Вот смотрите, они в 30 с лишним лет получили только крещение. И стали какими святителями, какими столпами. Да, такой пример существует, но только для тех, кто применяет его, есть несколько «но». Во-первых, вспомним, что Василия Великого и Григория Богослова в детстве воспитывали святые люди, их родители. Святые. Потому что они всю свою жизнь связались с церковью. И ребенок по законам того времени или по учению, и мы не знаем, допустим, многих там настроений и многих обстоятельств, но знаем, что Василий Великий и Григорий Богослов учились в Афинском университете, что они там изучали языческую философию и все премудрости мирские. Может быть, поэтому они не принимали святое крещение, но потом-то они уходили в пустыню. Они когда приняли, они уже оттуда вышли-то святыми. Они 3 года изучали только Священное Писание. Они переработали все богослужение. Они вжились до последней клеточки, и тогда они действительно стали столпами церкви. Но мы-то живем в других условиях. У нас нет часто обыкновенного примера, как наносить на себя крестное знамение. Нет примера постоянного пребывания в храме, нет примера постоянного общения со святыми через чтение житий и изучение церковной истории. И чему же научится ребенок? Конечно же, не церковным правилам и церковной жизни. И, как правило, такой ребенок идет на дискотеку, влезает в компьютер, живет далеко не церковной жизнью, и когда он начинает все осознавать и понимать, он уже заражен всей этой огромной глыбой греховного мира. Он становится уже не просто жертвой, а иногда даже и участником этого греха. И когда выражают надежду, что этот ребенок вдруг будет отделять правое от левого, будет знать правду и кривду, будет знать православие и инославие, то такие люди, я считаю, что очень жестоко ошибаются, потому что ребенок, вырастая, становится причастником той среды, из которой он вырос. Не было доброго примера — вырастет злым. Не было православной жизни — вырастет неправославным. И мы часто видим, что в Московскую духовную семинарию, академию, где я там фактически родился для церкви, получил удивительное просто наставление и наших удивительных профессоров и преподавателей. И в качестве их научения, и в качестве их живого примера, как нужно жить, как нужно терпеть, как нужно строить свою жизнь в этом окружающем мире. Я видел это, но я еще и знал, что, как правило, мы приходили в Московскую духовную академию, как правило, за редким исключением, все мы были крещены, еще не помня об этом, не помня, когда мы крестились, кто нас крестил, то есть в детском возрасте. И вряд ли можно было бы говорить о богословии с нами, если бы мы были в это время на дискотеке и не знали ничего о церкви. Вряд ли бы можно было нас, весь наш курс, допустим, огласить словом истины, привести московские духовные школы, расположить за студенческие столы и рассказывать, показывать, разумлять и говорить так, как воспринимали мы, когда менялось у нас все, и мировоззрение, и стиль жизни, и образ жизни, и мысли, и сердце, и чувства. Мы уже были приобщены к церкви, но еще были не церковными людьми. И вот я когда смотрел на своих сверстников, которые были на танцплощадках, которые проводили время в хаосе отношений во дворах домов или в каких-то клубах или прочее, вот они действительно были не крещенными, не воцерковленными и не получившими никакого церковного воспитания в детстве. И они не пошли в церковь. и они не стали студентами, семинаристами, а они стали продуктом окружающего мира. Эти вот рассуждения, они подкреплены и не только мнением одного человека, они подкреплены еще и правилами святых соборов. Мы знаем, что основой церковной жизни являются правила. Это правила святых апостолов, правила святых вселенских семи соборов, правила святых поместных соборов, которые приравнены к вселенским соборам, и правила святых отец, которые своей жизнью и опытом своей жизни установили тот пример жизни, который обязательно приведет в рай человека, исполняющего эти правила. А если вся церковь, то и всю церковь. И кто не исполняет эти правила, находится в очень большой опасности, потому что проводник, не знающий дороги, не знающий опасности на этой дороге, подвергает опасности и самого себя, и окружающих людей. Вспомню такой вот момент. Василий Великий, он скончался накануне проведения Второго Вселенского Собора в 379 году. Почти через 10 лет умирает его друг Григорий Богослов, который, собственно, и проводил Второй Вселенский Собор. Так вот, в 395 году, то есть меньше, чем через 10 лет, в Карфагене состоялся Карфагенский собор, который имеет в церкви значение не меньше, чем Вселенский, потому что этот собор впервые заключил весь канон книг Нового Завета. То есть мы знаем, что 27 книг Нового Завета были заключены именно в правилах Карфагенского собора. До этого предлагались различные Евангелия, вот, когда изучали и исследовали, рассмотрению подвергались 29 Евангелий разных апостолов, но выбрали только 4 для церкви. Множество было посланий, которыми апостолы и их ученики наставляли свою паству, но выбрали только послание апостола Павла, 14, 7 соборных, книгу Деяний и Апокалипсис. То есть этот собор определил на будущее не только столетия, тысячелетия, а может быть еще и дальше будет это идти время, сколько Господь положит тысячелетий, мы не знаем, но и на будущее время собор предложил нам то, что всем нужно, то, что всем необходимо. Это священное писание, касающееся всех. То есть заключил канон. Поэтому значимость этого Карфагенского собора просто уникальна, значима, необходима для всех и для каждого. И кто не будет исполнять эти правила, волей-неволей противопоставляет себя этому собору, который заключил очень важные и нужные каноны для нашей жизни, для жизни всей церкви. Так вот, этот собор оставил еще правила. И вот 124-е правило, кажется, 124-е, оно гласит о том, чтобы взрослые в обязательном порядке крестили младенцев. В обязательном порядке крестили младенцев. И это правильно, потому что родители должны участвовать в жизни новорожденного человека. Дать все, что имеют они сами, и что имеет Святая Церковь. И как эту малютку оставить без крестного знамени, без святого причастия, святой воды, святой просфоры, без святых молитв, без святых отношений, которые бывают в церкви. Ну как это оставить? Этот малютка, он нуждается, просит, и на наших глазах, казалось бы, больной, кричащий ребенок после крещения становится тихим и спокойным. На наших глазах мы видим порой сыпи, всякие болезни после крещения отступают от ребенка. Это не просто мои слова. Если обратиться к опыту многих священников, несомненно, они засвидетельствуют о том же самом. То есть на глазах происходит изменение человека. И памятуя о всех вот таких обстоятельствах, конечно же, нужно, и мы просто обязаны говорить о том, что ребенка нужно крестить при первой же возможности после рождения. На 7, 8, 9, 10 и последующие дни независимо. Ни с какими там правилами и прочее. Вот сейчас вот холодно, я вот до лета подожду. Сейчас некогда, я вот на когда-то перенесу. Всех прошу. Как только появилась первая возможность, есть крестный, нет крестного, готовы, не готовы, там какие-то условности, приготовили крестик, приготовили пеленочки чистенькие, и с Богом в храм батюшка покрестит. Если уж говорить о готовности, то еще до рождения подберите себе крестного и крестную, побеседуйте. Сейчас есть великолепное описание таинства крещения. Почитайте. Там есть обязательные молитвы, как, допустим, верую, Отче наш. Крестные должны знать. То есть, если они будут учить своего крестника, чему они будут учить? Истинам веры. А какие истины? Они заложены в символе веры. Знать наизусть желательно, обязательно. Но если уж не получается, то хотя бы держа перед своими глазами текст и прочитав его, засвидетельствовать то, чему этот крещенный младенец будет научен. Также, конечно, желательно, даже если не родился еще младенец, крестного своего будущего, родители могли бы попросить сходить в храм. При многих храмах сейчас проводятся такие подготовительные курсы для крестных. И проводятся беседы, там изучается все, что связано с таинством крещения. Перед крещением младенца желательно, чтобы крестные и крестные попостились, сходили в храм, причастили святых Христовых тайн. Они должны быть вот тем чистым, святым небом, на которое будет призвана душа вновь рожденного человека. Не просто вот прийти и вот засвидетельствовать, но если нет таковых, обязательно нужно это сделать. К сожалению, в больницах мы имеем случаи, когда рождается младенчик очень слабеньким, и бывают смертные случаи. Вот здесь нужно всем мамам, всем нянечкам, всем врачам, которые участвуют в крещении, знать и помнить, что в случае смертном они обязаны покрестить эту родившуюся душу. Покрестить. Взять водичку, набрать в рот глоточек воды и со словами «Во имя Отца» опылить этой водой. Взять второй глоточек и сына еще раз опылить его этой водой. И Святого Духа еще раз опылить этой водой, и крещается раб Божий такой-то. И младенчик будет уже крещенным, потому что от человека, получившего дары благодати Божией в крещении, должно происходить это крещение. Не обязательно только от священника, но даже и от мирянина, в данном случае от мамы. И вот эта вот формула «Во имя Отца, аминь», и «Опылили Сына, аминь», и «Святого Духа, аминь», она должна быть в ушах всех мам, всех бабушек, всех дедушек и всех работников этого учреждения, где происходит крещение, или в каких-то других обстоятельствах. Может быть, это не в больнице. И тогда спрашивают, а крестить ли его после этого в храме? Крестить. Ничтоже сомневайся. Вновь приносите в храм и уже крестите только руками священника. Потому что ему дана эта власть. Дать ту полноту благодати. Вам дана власть только родить его. И физически, и духовно. А вот родить его в церковь, вести его и дать ему все, что в церкви находится, это дано только священнику, священнослужителю. И его обязательно нужно покрестить. И тогда происходит уже полный цикл. Мы с вами знаем, что Вот, допустим, в таинстве священства несколько бывают циклов. Хотя таинство одно. Сначала рукополагают диакона и говорят «божественная благодать» и так далее. Затем, через некоторое время, этого же человека говорят «божественная благодать» во пресвитера. Проходит некоторое время, допустим, человек соответствует всему, чтобы он стал епископом, опять в третий раз говорят «божественная благодать». И не нужно здесь какие-то условности или какие-то страхи, что вот я покрещу, и священник не покрестит. Есть такие вот заявления от прихожан, от верующих. Без всякого сомнения. После этого можете нести в храм младенца, когда он выздоровеет, и когда опасность смертная пройдет, вы его покрестите уже руками священника. И это нормально и правильно. Бывают такие моменты, когда взрослые люди приходят и говорят, не помним, крестились мы или не крестились. Вот для таких случаев есть одно обязательное правило. Обязательно нужно прийти, рассказать это священнику и попросить его, если он не захочет идти к другому священнику. Священники не понимают, к епископу обратиться. Если, ну, так получается, епископ в какой-то степени в замешательстве, но мы разные люди. Есть у нас богословские комиссии при Священном Синоде. Напишите туда. Вам дадут ответы и рекомендацию не только вам, но и священнику, который, допустим, ну, не знает, как поступить в данной ситуации. Тогда все совершится правильно. Так вот, для тех, кто не знает и имеет хотя бы малейшее сомнение, есть чин со словами «Если не крещен, крещается». Если не крещен, ну вот не помнит человек. И обязательно совершите над собой этот чин крещения. Попросите, чтобы обязательно прочитали молитвы на воцерковление, чтобы с крещением была связана и молитва, то есть приобщение ко всей полноте Святой Церкви. Мужчины обычно входят в алтарь и прикладываются к Святому Престолу, а женщин подводят к Святым Вратам, потому что крещение – это вход на небо. И мы идем туда и тем самым осуществляем вот эту вот церковную деятельность, церковное служение. В таинстве мы получаем очень много значимого и очень необходимого для нашей жизни. И поэтому крещение нужно не просто символически, не просто обрядово, а именно с трепетом, с пониманием воспринимать в свое сердце. И если младенец этого не воспринимает, ну, не может он в силу младости своей слышать и понимать. Это должны сделать восприемники. Все это пережить, и на них накладывается обязанность свои переживания передать ребенку. Если бабушка не может принести младенца в храм, или мама не может по болезни там или прочее, крестные возьмите и принесите в храм на святое причастие. Если ребенок еще молод и не участвует во многих таинствах, сделайте так, чтобы хотя бы на какое-то короткое время он поприсутствовал во время таинства, допустим, или освящения, что мы называем соборованием, чтобы там хотя бы один-два разочка он был помазан святым елеем. Таким образом, ребенок будет понимать, что таинство соборования осуществляется не когда человек умирает, а когда он живет и когда просит у Господа, чтобы он был здоров, он был вскормлен благодатью Божией, и чтобы этот человек был обеззаражен от грехов, которые он сделал, или которые он знает, или от грехов рядом находящихся людей. То есть крестники обязательно должны знать свои обязанности, поэтому к этому нужно готовиться заранее. Просто так кого-то где-то со стороны принимать не надо. Иногда задают вопрос, вот я живу в Ленинграде или там в каком-нибудь Волгограде, а человек, которого бы хотела крестить, живет в Москве или на Воркуте, можно ли это по телефону сделать? Так вот это нельзя. Как нельзя вам родить заочно, это делается только очно. рождать. Так и рождать человека вечную жизнь тоже нужно очно. Ваше отсутствие совершенно спокойно это может совершить тот, кто принес младенца в храм, и священник. Вот достаточно двух человек. Это минимум, который необходим для совершения таинства. Все остальное по вашему желанию, по вашим представлениям, и к этому нужно готовиться. Я думаю, из Петербурга до Москвы доехать не так уж и составляет большой труд, чтобы поучаствовать в начало жизни вечной души. Так что всех, кто принимает крещение, поздравляю с этим удивительным таинством, которое вводит человека на небо, которое исцеляет душу, заболевшую грехом, и которое воскрешает человека в вечную жизнь. Пусть все, приобщаясь к этому таинству, пользуются теми дарами, которые дает нам вечный Бог. Да хранит вас Господь.
У нашего микрофона был Преосвященный Анатолий, епископ Костанайский и Руднинский, постоянный автор нашей радиостанции. Подошел к концу 383-й выпуск программы «Троицкое слово». Мы прощаемся с вами, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваем у всех святых молитв.